Говорит и показывает радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня вас ждет творческий вечер с участием Сергея Лаврова, Михаила Мишустина, Владислава Суркова и других видных деятелей российской политики. Но мы начнем со свеженькой сегодняшней сцены. Это тоже такая часть представления. Сцена «Живой Кадыров с живым Путиным». Мы сегодня обоих увидели.
Добрый день. Мы договорились увидеться сегодня, поговорить по ситуации в республике, в экономике, в социальной сфере. В целом динамика положительная, очень это в значительной степени происходит благодаря вам, вашей команде. Уверенно люди работают. Ну и хорошему взаимодействию с правительством Российской Федерации. У нас есть ряд серьезных программ, ну, задач, о которых вы сами все время говорите. Но я знаю, что вы подготовили список вопросов, по которым хотели бы, которые хотели бы обсудить.
Пожалуйста. Ну да, добрый день. Спасибо большое, что нашли время, чтобы увидеться, встретиться. Но я просто хотел бы до того, как начать про республику, но это тем, с чем мы занимался начало и по сегодняшний день на территории СВО. И думаем похвастаться даже хотели, что сделать и гуманитарное направление, и боевое. Вот ваш отряд там показывает хороший результат. Каждый день берут плен, каждый день уничтожают технику, никакие ауруси, абрамовцы, как называют их танки, не страшны там.
Ну все, как описывала Ксения Собчак, розовый, здоровый, веселый. Только орешков почему-то он не ел в присутствии Владимира Путина. С нами Роман Цымбалюк. Роман, здравствуйте.
Привет.
Роман, ну в частности на вас была рассчитана эта сцена, убедить, что с ним все хорошо. Вы убедились лично?
Ну я, вы знаете, давно уже не наивный молодой человек, поэтому если мы говорим о политиках любой страны или военнослужащих и командовании, и кто-то заявляет о том, что кто-то где-то умер, пока не будет могилы с Христом, то можно считать это все большими врагами. Но надо отдать должное, что за время своего отпуска Рамзан Ахматович подзабыл русский язык. Как-то начал проглатывать звуки. И чем дальше, тем больше мы начинаем его ассоциировать исключительно со словом «Дон». Хотя сама встреча, понятно, что это поддержка Путина Кадырова, или наоборот, тут очень сложно разобраться, потому что Рамзан Ахматович, он становится одним из самых влиятельных российских политиков, или отдельно Чечни, ну, в смысле, отдельно Россия, отдельно Чечня. Почему я так говорю? Ну, во-первых, Рамзан Ахматович декларирует себя таким не просто пехотинцем, а пехотинцем, которому закон не писан. Он специально вылил вот это вот видео в сеть, и где его сын бьет журавеля. И каждый этнический русский должен прекрасно понимать, что если кадыровцы их хотят избить, то они не должны сопротивляться. Это теперь новая российская мода. А почему он самый влиятельный и, возможно, влиятельнее, чем Путин? Потому что он покусился на главный момент. До этого считалось, что единственный историк в России Владимир Путин, а выяснилось, нет. Рамзан Ахматович, он переписывает учебники, он ставит в правильное положение помощников президента России. Они изымают федеральные пособия, которые раздаются по школам для школьников 10-11 классов. В общем, у Рамзана Ахматовича все хорошо, а вот у русских, ну, я не знаю.
Спасибо, спасибо, Роман. Ну, кстати, о русским. К ним фактически обратился сегодня мальчик Рамзана Кадырова. Точнее, он обратился к ним в Инстаграме, к русским людям. Сказал все, что о них думают. Чуть раньше, тремя днями раньше, но вот только сегодня почему-то прочли эту надпись. Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться. Пишет этот мудрый не по годам мальчик. И действительно, попробуй не улыбнись такому такому бойцу. С нами Екатерина Барабаш. Екатерина, здравствуйте. Я бы вас уже просила с вашей профессиональной кинокритической точки зрения оценить реальность. Вот как вы, как Станиславский, верите или не верите? То есть он не верит, а верите ли вы? Вот эта сцена, что вот он живой и румяный. Вы поверили, для вас теперь он снова персонаж реальной российской политики?
Ну, я все-таки девушка, у меня немножко другой взгляд, но более доверчивый, более наивный. Вот. С другой стороны, сколько приходится иметь дело со всякого рода драматургическими экзерсисами, что можно, конечно, здесь предположить всякое. Ну, во-первых, с драматургической точки зрения, мне, например, очень понравилось, что российский гарант с самого начала как-то взял такой, как бы сказать, объясняющий тон. То есть у меня было такое ощущение, что он отчитывается перед Кадыровым. Что было сделано за это время, что вот у нас экономика куда-то там шагнула вперед. Я уже не помню, что он говорил, но тон был такой, в общем, все хорошо, Рамзан Ахматович.
Ну, скоро их всех запомнит. Адам Кадыров, Ахмат Кадыров.
Я как Янукович уже, да, путаю Ахматова и Ахметова. Вот. Потом, например, мне показалось тоже с точки зрения вот такой мизансен, как говорят французы, да, по постановке, что очень долго нам показывают Кадырова с затылка, со спины. Вот. И у меня почему-то было такое ощущение, что нам так его и не покажут. Лицом только там какой-нибудь огрызок, кончик бороды. Вот. Но это было бы слишком просто. А что касается всего остального, ну, мне еще понравилось, как он назвал танки Абрамос. Абрамос. Ну, прошу, что не Абрамович, хотя это было бы сейчас вот в нынешнем тренде очень правильно, как там Мойша Израилевич, там Абрамоса, Абрамовича. Вот. Но, конечно, ему надо бы взять, если это действительно он, если он жив. Хотел сказать, здоров, но там, по-моему, что-то не совсем... у меня не повернется это сказать, что он живо-здоров. Если он жив, то я бы на его месте взяла бы какие-нибудь уроки сценической речи, конечно.
Ну да, или просто речи.
Ну да. То ли ему щеки мешают, я уж не знаю, то ли ему там в рот напихали что-то...
Может, ему камушков положили? Это как раз прием обучения ораторскому искусству камушков.
Это упражнение было, да. Это было упражнение, это было занятие. Да. Все понятно. Ну, а насчет верю, не верю.
Да, вот насчет верю, не верю.
Мы уже... Ну, не знаю. Во-первых, у нас тут же еще есть один кандидат тоже вот на доверие-недоверие. Фамилия Соколов.
Соколов, да, командующий Черноморским флотом. Они ходят парой.
Ходячих мертвецов. Вот. Ну, я не знаю, у нас, понимаете, у нас здесь столько обмана и столько постановок. Вот недавно какой-то, вы помните, какой-то фотошоп, как умирающего там уже человек, вот его поставили где-то в каком-то кабинете чиновник, ему вручают награду. Он прифотошоплен, а сам человек, вот его фото прифотошоплено, а сам он тем временем умирает в госпитале. И как раз вот, по-моему, вот в это время умер-то. Поэтому, ну, собственно, почему нет?
Ну, я немножко... Вот меня смущает, конечно, когда вы помните, когда пропадал Путин, и ставили друг за другом эти консервы из кабинета. Вот этот вот момент, что один из наших гостей, кстати говоря, из Чечни, он говорил все время, что я поверю тогда, когда он выйдет с нами в прямой эфир по телефону. А вот в эти все записные штуки он не особенно. Так что, наверное, вопрос может оставаться, пока не выйдет по телефону в прямой эфир, как говорит наш гость.
Вопрос открыто. То же самое, что и с Соколовым тоже, когда говорят, что он участвовал в заседании. Ну, покажите, как он вышел в кадр, вот прямо вот лайв, да, с датой, все. Я жив, я здоров. Ну, народ поверит.
Ну, народ, да. Наверное, здесь... Как-то вроде показывают, что разговаривал, потом на следующий день почему-то, но... Спасибо, Екатерина. Это было мнение профессионального кинокритика. И с нами на связи драматург Артур Соломонов. Артур, Я сегодня, когда Роману Цымбалюку вас представляла, сказала, что это человек, который в каждом городе, где бывает, хоронит товарища Сталина. Потому что он написал пьесу, как мы хоронили товарища Сталина, ее читают в разных городах. Где сейчас вы будете ее в очередной раз показывать?
13 октября будем показывать в Риге.
Я не сомневалась. А потом где?
В Берлине.
Берлин. Ну вот такое кругосветное путешествие похорон товарища Сталина. И вы как профессиональный, вот не буду это слово употреблять, тем не менее профессиональный человек, который написал такую пьесу. Какое впечатление на вас производит вся эта история, когда Рамзана уже и попрощались с ним, теперь вот он в этом кремлевском кабинете. Насколько вы считаете, это драматургически выстроенная сцена с точки зрения вселить в нас во всех веру в то, что он жив-здоров, да?
Не знаю, мне кажется, что мы как бы внутри какого-то чужого очень... шизофренического довольно сна находимся, сна больного человека. И мы пытаемся отделить живое от мертвого, там, не знаю, правое от левого. Какие-то ситуации пытаемся выяснить для себя. А в этом нет никакого ни логики, ни смысла. В общем, нет ничего, кроме попытки одного человека сохранить свою власть. Больше в этом никаких мотивов усмотреть нельзя. Поэтому... Вот как было с Пригожиным, да, когда он то умирал, то жив был, бунт его, на самом деле не бунт. Ну, как бы вот это все совершенно никак не связано с четкостью, с понятностью, да, специальная какая-то муть ложится на всю страну, и живой, мертвый, здоровый, больной, это практически теряет, в итоге теряет какой-то, что ли, смысл даже думать об этом, на самом деле. Потому что там все погружено действительно в какую-то такую тяжелую серую мглу. Вот. И какие-то сигналы, которые мы оттуда получаем, они совершенно никак не связаны с разумом. Вот. Они связаны, скорее всего, с тем, что мы должны как-то понять, что это все пока сохраняется, хаос пока сохраняется, и этот хаос должен свидетельствовать о том, что управление еще очень долго будет длиться. Ну, такой управляемый, типа, как они их называют. Вот. Поэтому у меня это все вызывает какое-то просто очень, очень тяжелое впечатление. Я не смотрел, на самом деле, эту встречу, я не смотрел другие встречи, я не смотрел, что говорит Путин, я не смотрел, что он мне говорит. Ну, как бы
Артур,
все это...
но вы не могли ее не посмотреть, мы вам ее показали. Потому что больше ничего, кроме того, что вы у нас увидели, вы не увидите. Это все, что они дали вам оценить, на ваш суд вынесли.
Мне кажется, что это все никак не имеет никакой связи с реальностью.
С реальностью. Да. Спасибо, Артур. И вот, кстати, о галлюциногенных разного рода откровениях, которые сегодня государственное агентство друг за другом подавали очень серьезно. Вот, причем одинаковыми словами, что говорит о том, что этот текст спущен сверху. Одинаковыми словами, одинаковыми заголовками РИА Новости написали. Сурков считает, что победа России станет шагом к интеграции Великого Севера. И опять же, вот цитата Суркова: «Россия станет со-лидером глобального триумвирата Великого Севера». ТАСС, заголовок: «Сурков считает, что победа России станет новым шагом к интеграции Великого Севера». Вы видите, что когда один и тот же заголовок вот дословно совпадает в двух разных агентствах, вообще разные люди работают, как ни странно, это разные агентства, РИА Новости и ТАСС, это значит, что что-то с этим заголовком не так, в том смысле, что он все-таки был изобретен, скорее всего, не сотрудниками этих агентств. Но при этом нужно понимать, что речь идет о более широком распространении и рекламе новой статьи Владислава Суркова, которая вот как раз и... которую я сейчас хочу вас познакомить. Ну, галлюциногенное – это как раз хорошее слово для этого произведения, но, тем не менее, оно широко распространяется и предлагается вниманию российской аудитории. Так он пишет следующее, вот сокращенное я вам даю его мысли, Владислава Суркова: «Что же можно различить впереди, если попытаться взглянуть поверх миражей? Что будет, если убрать с шахматной доски ложные фигуры? будет Великий Север. Россия, США и Европа, образующие общее социокультурное пространство. Триединый северный геополитический кластер. Да, не скоро. Да, не в нашу смену. Шанс на создание Большого Северного Союза был упущен в начале нулевых, когда наш президент предложил американцам подумать о вступлении России в НАТО. Предложение было отклонено, скорее всего, из страха, что внутри нового контура безопасности Москва сможет оспаривать гегемонию Вашингтона и перехватывать рычаги влияния на младших членов Альянса. Дважды такие предложения не делаются. Ну, то есть Путин, это я от себя уже, Путин не будет второй раз предлагать себя в НАТО вступать, принимать. США продолжают жить своими хроническими фобиями и маниями. Не скоро они дозреют до правильного мира, но не скоро не значит никогда. Общее будущее предопределено нашими общими корнями. Наша победа изменит и нас, и так называемый Запад. Явится новым шагом к интеграции Великого Севера, где наша страна будет выступать как со-лидер глобального, лидер глобального триумвирата. То есть вы уже поняли, Европа, Россия и США после победы российской образуют вот такое трио, в котором они на равных будут править миром, видимо. Роман Цымбалюк, ну вы тоже ознакомились, надеюсь, с этим великим произведением великого мыслителя российского.
Да, да, конечно, Владислав Юрьевич, он известный человек. Мы единственное, что начали о нем забывать. То есть журналисты-то помнят его влияние на российскую политику. И с 2014 года он занимался украинским направлением. Но просто хочется напомнить, вот мы так про него вспомнили вот все. А вообще-то он, с февраля, с 18 февраля 2020 года находится в отставке, и, как было заявлено его другом Алексеем Чесноковым, он медитирует. И все это время, буквально несколько раз, какие-то тексты такие очень сложно написанные вбрасывал в информационное пространство. Ну, тут главное, чтобы Россия не начала ядерную войну, потому что это сильно выглядит диссонирующим сегодняшним днем, потому что вот мы слышим, что там вот то по Вильнюсу хотят бахнуть ядерной бомбой, то по Лондону, то по Вашингтону, ну и так далее. Вообще, я думаю, что этот текст, он... Почему его ни с того ни с сего российские государственные агентства начали пиарить? Потому что все же не случайно. Я так понимаю, это такой, ну что ли, пас за океан, потому что часть американской администрации, которая концентрируется на Китае, на том регионе Индо-Тихоокеанском. И, соответственно, в рамках этой политики, вот реал-политик, там есть масса народа, которые думают, что надо каким-то образом Россию на свою сторону перетянуть и потом вместе заняться Китаем. Потому что, ну, как бы там ни было, ну, по культуре Россия все-таки... Ну, точно не Китай, и ближе к Европе. Тут они полтора года назад решили перечеркнуть, но едва ли это вот получится сделать навсегда. И вот в этом плане, наверное, вот пытаются сказать, что не давайте Украине много оружия, мы все равно... У нас есть еще вот эта вот точка для соприкосновения, и, соответственно, создадим альтернативу, или как это, другой полюс глобальному югу. По-моему, это так выглядит. Но, опять же, Владислав Юрьевич давно на пенсии, давно он не отсвечивает. И, видите, никто даже не интересуется, жив он или нет. Вот Кадыровым еще интересуется, как у него, как он говорит. А Владислав Юрьевич такой вот демиург, серый кардинал в отставке.
Нет, ну вы помните, Роман, мы с вами заинтересовались Сурковым, когда Илья Пономарев сказал, что два источника в Москве сообщили ему, что он сидит под домашним арестом.
Ну, знаете, опять же, там и высокопоставленные сотрудники ФСБ сидели под домашним арестом, ссылаясь на этого источника, а потом принимали участие в публичных мероприятиях. В этой части, знаете, кто там сидит под домашним арестом, а кто уже умер, ну, это больше похоже на такие круги информационные, которые просто вбрасываются. Это кликабельная тема. Ну, нам нам-то понятно, нам Рамзана Ахматовича похоронить мы можем и дважды, и трижды это сделать. Ну, также мы размышляли и по поводу Шойгу когда-то. Время от времени люди переживают, что с Путиным, не умер ли он. Опять же, тоже хотят...
Нет, подождите, нет, давайте с Путиным оставим. У нас есть один человек, который отвечает за смерть Путина много лет уже, поэтому пусть уже он... Пусть он.
Подождите.
Мы не будем примазываться к его славе. Нет.
Подождите, а кто отвечает за смерть Путина? Давайте назовем.
Как это? Профессор Соловей же.
Ага.
Роман, профессор, ну нет, он вне конкуренции. Мы тут ему не сможем с вами никак быть.
Ну, в общем, без тела...
Помешать, мы не можем помешать ему хоронить Путина столько, сколько ему влезет.
Без дыханного тела мы не можем строить какие-то аналитические выборки. Так, кстати, с Суровикиным было недавно, потом он в Африке всплыл. Кажется, больше всех в этой истории не повезло Евгению Викторовичу Пригожину, который упал с небес.
Да, которого уже точно живым не покажут. Спасибо, Роман. И я предлагаю вам, уважаемые зрители и гости, посмотреть опрос москвичей, которых мы считайте, что прям по статье Владислава Суркова спрашивали, ждет ли Россию светлое будущее.
Ну, вообще хочется верить, что у нас будет светлое будущее, но мало вероятно, потому что сейчас ситуация не очень, грубо говоря.
С Европой, Америкой это вряд ли. Думаю, какой курс сейчас избрали на Азию, Китай и юг мира, Южную Америку, думаю, это правильно. С Европой раз предали, значит, и второй раз предадут.
Ну, конечно, хочется, чтобы был какой-то, хотя бы не такой союз, хотя бы какое-то взаимодействие этих всех стран. Но я сомневаюсь, что так будет. Наверное, еще долго мы будем в каком-то пребывать.
Конечно, верится. Россия – лучшая страна в мире.
Светлое будущее, верю.
Слушайте, я уверен, что развитие будет. Поэтому децентрализация с запада на восток. Поэтому за этим будущее.
Я верю, что все будет хорошо. По крайней мере, не знаю, там эти политические обстановки. Я хочу жить в хорошей стране.
Чтобы будущее страны было лучше, надо, чтобы каждый отдельный человек, который проживает в стране, был лучше.
Светлое будущее верится. И только.
Светлое будущее жду. И Россия, наверное, единственная сейчас страна и вообще евразийское пространство, где светлое будущее возможно.
Мне 73 года, и я же жила в разное время. Меня сейчас все устраивает, если честно. А если мы будем со всем миром в дружбе, это будет лучше.
Вы сами в это верите?
Екатерина, я бы хотела, чтобы вы эти ответы оценили. Вам не кажется, что все вот эти люди, это дети Владислава Суркова с этой верой в будущее? Он построил суверенную веру в будущее в России. Обратите внимание, как раньше построил суверенную демократию.
Слушайте, что касается Суркова, тут сразу две цитаты лезут в голову, очень обе известны, извините за банальность. Это одна цитата из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Помните, где герой Демьяненко говорит Ивану Васильевичу, что «Иван Васильевич, когда вы говорите, у меня такое ощущение, что вы бредите». И второе, это из Высоцкого тоже очень известная цитата. «Он над нами издевался». Сумасшедший, что возьмешь. У меня такое ощущение, что, во-первых, он просто над нами издевается, серьезно, правда. Во-вторых, мне кажется, что этот вопрос, вообще все, что касается Суркова и этого его произведения, тут без психиатра, конечно, психиатр должен быть среди нас сейчас. Потому что с точки зрения просто нормального как-то человека это комментировать невозможно. А если возможно, то только в том ключе, что нам просто в очередной раз показывают всю степень, какого-то наркотического героинового падения нашей элиты, извините за выражение. Почему это переписали все
агентства? При поддержке государственных информационных агентств.
Я думаю, там примерно такая же история. Потому что совершенно правильно сказал Артур, что это действительно какая-то мгла, понимаете, это морок. какой-то, страна пошла в разнос. Вот все пошли в разнос. Просто ощущение такое, что просто уже не ведают, что творят и зачем. А что касается вот этих людей на улицах, ну, это случайная выборка?
Ну, конечно, но случайная, но совершенно мы никогда ее не специально не фильтруем подряд. Вот просто подряд. Даже если все говорят одно и то же, мы не ищем человека, который скажет что-то другое.
Ну, во-первых, мне кажется, что они просто боятся что-то другое сказать. Потому что там есть молодые люди какого-то, ну, такого более-менее нормального вида, которому, как мне кажется, в голову не может прийти вот эта ахинея насчет светлого будущего и так далее. Во-первых, мне кажется, что тут страх все-таки каким-то образом задействован. А во-вторых, ну, русский человек, он же как дитя. Он как дитя в этом смысле. Вот ему совершенно все равно, там это будет какой-нибудь дорогой шоколад или дешевый рис. Ему хочется, чтобы это было сладкое, чтобы это было спокойное, чтобы никто на него не ругался. Поэтому там вот эта тетка говорит, что я не хочу вникать в политику. Она не хочет знать, что там. Главное, чтобы вот ей было спокойно при любом режиме. Но это тоже это показывает степень деградации, в общем, общественного сознания. И даже не сознания общественного, я не знаю, как это сказать, но общественной души, если мышление. Есть такое. Да? Ну, даже, ну, скажем так, это даже не столько... Ну, мышление, да, это детское, первобытное такое мышление. А еще это уровень, вот, видимо, какой-то... Это уровень эмоционального интеллекта, вот, скажем так. Вот есть же психология, да, такое понятие. Эмоциональный интеллект. Это доказывает просто вот нижайший уровень эмоционального интеллекта у людей. Когда им совершенно все равно, что происходит. Вы мне дайте вот что-нибудь сладкое. Вот, и мне будет хорошо, мне больше ничего не надо. Но это беда, понимаете? Это трагедия. Вот такие вот опросы, это хуже любых, для меня, не знаю, любых гримас Путина и любых...
Да, спасибо, Катя. У нас аудитория тоже их не любит, но мы все равно мучаем нашу аудиторию этими опросами. Но тем не менее нужно быть более снисходительными, может быть, к людям, которым хочется верить в то, что все будет у них хорошо, что бы они при этом ни думали. Артур, вам слово. Мы сейчас перейдем к более широкой группе персонажей, литераторов, поэтов и писателей. Что вы скажете об этом потоке сознания, которое вот сейчас продемонстрировал Владислав Сурков? И я не случайно педалирую, что при поддержке государственных агентств, не то, что он там в тряпочку себе что-то написал, самовыразился, и эту тряпочку там положил в свой домашний уголок. Нет, это продвигается.
Не знаю, может быть, это, если предположить, да, фантастическую ситуацию, что что-то имеет смысл из каких-то высказываний, то, может быть, это имеется в виду, что мы расширение в ту сторону у нас не получается, мы теперь будем расширяться в другую сторону, и там у нас конфликтов не будет. Может быть, в этом заключен некий какой-то посыл и предложение дружбы, сотрудничества и так далее. Но поскольку мы имеем дело все-таки с таким узаконенным и, как сказать, постоянным и таким очень, ну, бесконечным бредом, в общем-то, то так всерьез я бы это, конечно, не стал анализировать. Вот. Но и самое интересное, не то, что там не надо об этом думать, вот. Самое интересное, что это, в общем, длится очень давно, никаких целей, если прочитать всерьез, да, каких-то. Ну, вот представить, что мы не играем, да, как Сурков думает, да, что какой-то постмодернизм, ну, какой-то, а он там полудемиург, непонятно кто, который играет идеями, играет людьми, ну, вот это вся вот этот вот такой, да, такой мещанский наполеоновский бред, да, вот если его уничтожить, да, как бы понять, что это, ну, как бы представить, что это вот правда, да, и прочитать его статьи и какие-то его идеи с самого начала, которые он излагал. Ничего же не случилось, да? Он там занимался Украиной какое-то большое время и там что-то там вкладывал огромное количество денег, средств, идей, влияния. И что? Ну, как у нас дела? Просто по фронтам, да? Вот если представить, что наши интересы защищает Владислав Сурков. Он просто лузер. Вот. Это если просто брать по логике. А поскольку логика у нас отменена, то ну, каждый может, находясь на любом посту, в общем, нести любую ахинею.
Да, спасибо, Артур. В общем, да, хорошенький вывод из нашего разговора. Ну, вот эта ахинея на государственном уровне, которая считается, вписывается в государственную политику другой государственной ахинеи. И сейчас я хочу как раз вот перейти к творческому вечеру, который подготовил для вас наш корреспондент Леонид Аверин. Кто чем занимается еще помимо Суркова, ну, в том числе и сам Сурков, помимо своих статей?
Бывший помощник российского президента Владислав Сурков опубликовал статью «Рождение Севера», в которой размечтался о цивилизационном союзе США, Европы и России. Разумеется, после победы последней в войне с Украиной. Других статей о геополитике с начала войны Сурков не писал. Свою фантазию он направлял на поэзию, сочинив за этот период сразу 4 стихотворения. Все они в 2023 году были опубликованы в журнале «Русский пионер», который редактирует спецкор коммерсантов в кремлевском пуле Андрей Колесников. В финальной строфе стихотворения «Чужая весна» Сурков отсылает читателя к русскому романсу о горькой солдатской доле.
«Прожиты все непраздничные даты чужой весны, и на исходе дня в руинах неба мертвые солдаты, пугая птиц, поют. Не для меня».
Вообще-то Сурков пишет стихи давно. В 2003 и 2006 годах вместе с вокалистом группы Агата Кристи Вадимом Самойловым они даже выпустили два альбома «Полуострова» и «Полуострова 2». Все тексты песен написал сам Сурков, бывший тогда заместителем главы администрации президента. Песня «Позови меня, небо» даже попала в фильм Алексея Балабанова «Мне не больно».
Между прошлым и новым непростые вопросы, непростые ответы. Я скитался небрежно, я искал тебя, где ты был, мой мир безутешен.
Кстати, подарила миру песню и конкурентка Суркова Джахан Палыева, про которую в Википедии прямо так и написано. По данным СМИ, вела аппаратную борьбу со своим коллегой, другим заместителем руководителя администрации президента РФ Сурковым, который все-таки сумел переиграть Палыеву и, по сути дела, впоследствии занял ее кресло. «Опять метель» — это произведение на ее слова, то есть опять же вышедшее из недр кремлевской администрации.
Опять метель, и
сотрудничает с музыкантами и премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства написал музыку для песен Григория Лепса «Зола» и «Настоящая женщина».
То хочу, то не хочу.
Бывшие члены правительства тоже сплошь одаренные люди. Например, бывший министр культуры Владимир Мединский в 2012 году написал роман «Стена». Несмотря на то, что действия романа происходят во время смуты в России 17 века, герои говорят словами из советского кино и даже выступлений Путина. Например, старец Саватий рассказывает о незавидной судьбе врагов земли русской, фактически цитируя Владимира Путина.
«Везде супостатов преследовать будем. На дороге, так на дороге. А ежели в сральнике поймаем, так и в сральнике загубим».
Экранизацию романа 4 года спустя показали по каналу «Россия-1» в День народного единства. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев не терял времени даром в тюрьме, а писал стихи. Выйдя на свободу, он опубликовал сборник «Тетрадь в клеточку».
«Белый снег в черной грязи находит конец. Все, что видишь, родное, а значит... красивая. Ты стоишь властелином кандальных колец в самом центре огромной и вечной России».
В более уютной обстановке пишет стихи председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он сожалеет о том, что не отправился на войну, и написал об этом стихотворение «Я боюсь умереть не в бою».
«Чтобы внуки не знали потом, как назвать жизнь вчерашнего деда, ведь оставив войну за бортом, он остался во власти у пледа».
Известен своим творчеством и бывший глава Роскосмоса, а ныне сенатор Дмитрий Рогозин. В 2020 году на сайте Роскосмоса был целый раздел с песнями его авторства.
«Танцы в небе шире, танца круг, ждите, черти, русские идут, русские идут,
Министр иностранных дел Сергей Лавров в 2015 году опубликовал свои стихи в том же журнале «Русский пионер». При этом еще в 1995 году, будучи послом в ООН, Лавров написал стихотворение «Эмигранты последней волны».
«Сколько судеб своей круговерти, две волны погубили, спасли, но уже поднимается третья с неуемной российской земли. Пересохли святые колодцы и обходят волхвы стороной, а Россия, опять ей не имется, поднимает волну за волной».
Пропагандистка Маргарита Симоньян публиковала в «Русском пионере» пьесы и прозу. В рассказе «Водоворот», опубликованном в 2020 году, Симоньян бросила вызов Льву Толстому и Джеку Керуаку и написала предложение длиной в 20 строк.
Ну, мы потом еще вернемся к другому типу творчества этой сценаристки. Пока о том, что мы увидели, роман «Цымбалюк». Я хочу напомнить вам слова Светланы Сорокиной, которые она говорила, описывая своего друга. Это было очень много лет назад, Сергея Лаврова. Это был ее друг. Он курил прекрасно, весело курил и играл. Он, может, сейчас курит, но тогда это было вот такой, как сказать, образ у него. Такой курящий, играющий на гитаре мужик, свой в доску. Она его так, я помню, описывала. Куда все подевалось? Раз. Вопрос, где вот эта игра на гитаре, где этот свой в доску человек, которого даже Светлана Сорокина за своего признавала, куда оно подевалось? И почему их всех тянет на это дело?
Начнем с Лаврова. Помнится, раньше он курил сигареты «Парламент», и даже когда-то мы курили с ним вместе. Так вот, он бросил курить, и я бросил курить. И выходит, что бросать курить не всегда это правильно, потому что Сергей Викторович превратился в 100-процентного нациста. И, ну, понятно, он является плотью современного...
Роман, я должна вам сказать, что вот сейчас, в эту минуту, если он вас слышит, он скажет, Цымбалюк тоже, бросив курить, превратился в полноценного нациста. А был нормальный парень московский, курил со мной вместе.
Знаете, я сколько уже, практически полтора года или даже больше, как закончил работать в Москву. В Москве, так вот, где мы курили с Лавровым? Там, на приемах для иностранных журналистов. Так вот, последние три года они уже меня перестали приглашать, ну, потому что вот эта мутация началась, ну, то есть финализация фашизма. Но если уже так вот суммировать творчество российских чиновников и государственных лиц, надо ответить на вопрос, куда идут русские? Если они идут, как говорит товарищ Рогозин, и будут ли его песни возвращены или реинкарнированы теперь на сайте Совета Федерации? Далее, вот слова Бастрыкина. Все же оно, по большому-то счету, всему есть объяснение. Вот он говорит, если бы дед остался во власти пледа. Так вот, если бы российские деды, вот этот вот клуб 70+, остались во власти пледа, гуляли бы с собаками, я не знаю, курили или не курили, тогда бы не было мертвых российских солдат, о чем, собственно говоря, написал Сурков. То есть, знаете, вот все вот эти вот тексты, если мы их рассматриваем в отрыве от реалии, то можно подумать, что это какие-то высокоинтеллектуальные люди с какими-то суперзнаниями, с эрудицией и так далее. Но по сути это же все военные преступники. И вот как это, не хочется портить творческий литературный вечер, но это же так. Это просто фашисты, которые загубили десятки тысяч жизней. Причем не только в Украине, не только украинцев. Я просто, это же у нас российская редакция «Радио Свобода».
Конечно, но я хочу напомнить, что в Гааге тоже бывают творческие вечера, в конце концов. Да. Нельзя лишать ее этого удовольствия.
Мы ждем, но давайте еще раз. Вот эти вот рифмоплеты своими действиями перешли к тому, что уже десятки тысяч российских молодых мужчин лежат в могилах, размышляют о ядерной войне, и все только ради того, чтобы эти ребята могли что там размышлять, что русские куда-то они идут. Угу. Возможно, эта политика, она в могилу просто, в прямом смысле этого слова.
Да, только я хочу уточнить, что служба у нас русская, Роман, русская, не российская, русская, 70 лет как русская. При советской власти она была русской.
То есть вы хотите сказать, что для Рамзана Ахматовича вы вещаете еще и на чеченском языке, но и на других языках?
Ну, кстати говоря, да. Да.
Тут, вы знаете, все иностранцы...
У нас есть вот еще Северокавказская служба, так что...
Вот тогда неплохо, но все равно же русский язык. Я к тому, что вот, когда говорят о том, что о богатстве языков, так вот действительно в украинском языке, там, в немецком, в английском есть только одно слово. Россияне в нашем случае, да. Это и русские, и россияне. Вот точно так же и в западных языках.
А идут все-таки русские. Вы только что рассказывали, что идут-то да, русские. Да.
И очень странно. То есть получается, что Рамзан Ахматович, он даже на этом этапе идти в могилу отказался. Но если это так, то хорошо, наверное.
Спасибо, Роман, вам за эту рецензию. И слово Артуру Соломонову. Артур... Ваш ответ на этот вопрос, почему их всех, их действительно массово тянет в искусство не просто сходить в театр, пьесу посмотреть, а самому написать, издать, сочинить?
Ну, мне кажется, что они все-таки все, практически все, кого видим в начальственном виде или указующем каком-то, да, люди, которые... решают какие-то судьбы, там, не знаю, судьбы мира или судьбы хотя бы своих подчиненных, они все находятся в абсолютно униженном положении. Они все выполняют приказы, они все абсолютно просто никак ничего не могут сделать по своей воле. И отсюда идет какое-то желание, потому что, как им кажется, что творческое высказывание, это типа свободное, оно там, они выражаются, да. Выражаются смешно, вот, о качестве даже смешно как-то нам обсуждать это. Вот. Но порыв творчества, мне кажется, связан с полным ощущением своей какой-то капитальной униженности все-таки в этой жизни. Потому что не было бы ничего, чтобы они сделали по своему желанию в течение десятилетий. И это как бы, в общем, серьезное для человека испытание. Я, знаете что, я, когда мы с вами говорили предварительно о программе, я просто взял цитату, просто чтобы мы посмотрели на то, что пишет, например, Маргарита Симонян в книге «Черные глаза». Просто чтобы мы поняли, о чем, как бы, ну, как бы, что предлагает...
Что они хотят донести, да.
Что предлагает как творчество. Вот, например, гусыни все так же неподвижно стояли над клевером. Руслан... снова уставил в них свои темные веки. Уставил в них веки. О чем таком размышлял остроумным и, возможно, полезным для книжек? О чем-то про велосипеды. Не вспомнил. Обернулся еще раз взглянуть на задницу девушки, но и она уже скрылась за поворотом. Просто вот это вот как бы... Тем не менее... желая обознать...
Ну да, это пролетает, да, проезжая мимо станции, с меня слетела шляпа, это что-то из этой серии.
Да-да-да. Хоть как какую-то личность, которая имеет какое-то значение, может что-то сказать, может сама самостоятельно, в итоге получается задница, скрывшаяся за поворотом.
Ну да, это вообще-то символично. Символично. Я оглянулась посмотреть, не скрылась ли за поворотом задницы. Артур, спасибо. И раз уж пользуясь этой вот счастливой возможностью, что у нас в эфире «Кинокритик», я хочу вам напомнить об одном действительно вот выдающемся произведении Маргариты Симоньян. Однажды она вместе со своим мужем Тиграном Киасаяном создала кинематографическое полотно, которое называлось «Крымский мост», сделано с любовью. Это такая народная комедия. Я не знаю, смотрел ли хоть один человек из тех, кто нас сейчас смотрит, это выдающееся произведение. Я это сделала для вас. Я не знаю, осудите вы меня за это или нет. Я покажу три крошечных эпизода. Вот в первом один из главных героев приходит на рынок и решается произнести слово «аннексия» в Крыму. И вот смотрите, что его ждет.
А что, раньше лучше жилось? До аннексии.
Какая еще аннексия?
Ну, до захвата Крыма России.
Ты что там болтаешь? Какого еще захвата?
А ну, гала.
Посторожи товар. А ну, держи его.
Це диверсант, це хохлянський диверсант.
Чо, почем хоккей с мячом? Чо с коммунизил? Давай делись.
Дима, он не крал.
Це хохлянський диверсант. Кто тебя вообще в Крым пустил, подлюка хохлянская?
Ну, не кипятись, не кипятись, не самовар. Беру преступника на поруки.
Мне надо позвонить маме.
Ну, вот эта хохлядская подлюка, как его, хохлядская подлюка, как его называют вот эти люди, которые как бы говорят по-украински, хочет позвонить маме. Мы еще к маме вернемся, она в конце появится, это мама, это тоже очень-очень симптоматичная личность мамы. Второй эпизод, в котором вы увидите, что Маргарита Симоньян не боится в своей диалоге вставлять имя Путина. Это редкость вообще-то.
Если вы не закончите мой срок, я вам все яйца в одну корзину сложу.
Слышь, Бандерас, хорош базарить. Пошукай лучше, где ты сигнальные ракеты делал.
Узнал, кого я пародировал? Я Путина пародировал.
Иди ракеты ищи. Без ракет далеко не плавают. Путин тоже без ракет далеко бы не уплыл.
Ну, вы видите, что, во-первых, Путина можно пародировать, утверждает Маргарита Симоньян. Во-вторых, что вот эта фраза, что Путин без ракет не Путин, это тоже дорогого стоит. И, наконец, еще один эпизод, в котором дедушка, положительный герой, Сергей Никоненко, который, по-моему, играет крымского татарина, если я ничего не путаю, творческий замысел не искажаю, получает в руки планшет и видит эти прекрасные шоу российского телевидения, от которых он в полном восторге, конечно.
Демократия западного образца не может одинаково хорошо работать во всех странах. Это иллюзия.
Научили деда интернетом пользоваться.
Очень умный этот парень. Умный и порядочный.
Умные и порядочные люди, которых он видит в планшете, который подарил ему его, ну, кто-то подарил из его родственников. Благодаря этому он приобщен теперь к этому высокому искусству ток-шоу федеральных каналов. И концовка этого феерического произведения, она, конечно, очень оптимистическая. Это закончено строительство Крымского моста. Все герои собираются вместе. И вот к тому, которого побили за слово аннексии, приезжает мама. И обратите внимание, кто играет эту маму. Это Алена Хмельницкая, которая незадолго до этого развелась с Тиграном Кеосаяном, режиссером этого фильма, по случаю того, что Тигран ушел к Маргарите Симоньян. И несмотря на это, вот этот Крымский мост является торжеством единения даже такой семьи, распавшейся, как семья Тиграна Кеосаяна, в котором вы видите, что эта женщина простила все, всех и снялась в произведении своего бывшего мужа и его новой супруги. То есть, конечно, Крымский мост это приобретает такого символа семейного, общесемейного счастья и благополучия. И все герои встречаются вот между собой, которые много-много-много лет расстались. За много это были мальчик и девочка, которыми фильм начинается. Ими же он заканчивается. Они здесь встречаются именно на этом мосту. Вот что этот мост животворящий делает. Итак, слово критику, кинокритику Екатерине Барабаш, которую, я думаю, что вы, конечно, гораздо раньше посмотрели. Я освежила в вашей памяти это произведение, Катя.
Да, я еще раз спасибо, как будто заново посмотрела. Вообще хочу сказать, что если когда-нибудь свершится справедливость, то я очень рад за тюремную самодеятельность. Я даже представляю себе конкурсы там, стихов, прозы, как они проходят. Ну, большой простор, да. Да, еще хочу сказать, что в следующий раз все-таки я настаиваю на психиатре. Вот,
все-таки.
При нашей встрече.
Хорошо, да. Будет штатный, но я боюсь, что нам в штат его нужно будет брать нашего шоу, Катя.
Ну, боюсь, что так. Ну, это все обсуждаемо. Обсуждаемо все. Вот. Что касается...
Вот что я хочу спросить про этот фильм. Ну, его, конечно, это совершенно объективно. Его даже ради смеха, ну... Просто я хочу прям поклясться, что это объективно. Его невозможно смотреть на скорости один, там, ну, на нет, реальной конечно. Скорости. Его нужно ставить, если вы хотите целиком посмотреть, его нужно ставить не даже не на 1.25, а на 1.5. Безусловно, иначе невозможно. И все равно это невозможно. Вот, и ведь, ну, она не глупый человек, по идее. Она же должна понимать, что она предложила миру в качестве пропаганды и рекламы Крымского моста.
По какой, какой идее, по чьей идее?
А, ну да, поняла.
Лен, ну,
я приношу,
она
приношу
не она...
про, да, извинения перед нашей аудиторией,
она
перед вами.
Она не глупый человек. Да. По чьей идее она не глупый человек? Вот, как сказать, я думаю, что, знаете, здесь на самом деле вот все очень просто. Есть у человека энергия, есть уверенность, что он талантлив творчески. Вот. Когда никто его в этом не разубеждает, а его никто не разубеждает, потому что та же, допустим, Симонян – это пропагандист номер один. Да? Все остальные вот персонажи, про которых мы говорили, ну, в общем, тоже они в первом ряду. На самом деле это просто свидетельство обычной безнаказанности, и все. Вот, потому что графоманов в мире очень много. Вот. И большинство графоманов спокойные и безобидные. Но когда у графомана появляется власть, деньги и совершенно искренняя убежденность вот в своем таланте, вот появляются вот такие вещи. Потому что там вывалены огромные деньги, которые, я думаю, еще и распилены, дай бог как. Вот. То есть, я думаю, там можно все вот просто по пунктам.
Ну, там, посмотреть. Мне кажется, Алексей Навальный занимался историей финансов этого фильма. Было дело в свое время.
Да. Ну, вообще, это пара вот Киасаян и Симонян. Понимаете, это люди, которые делают деньги просто вот на своей какой-то вот этой какой-то бешеной, совершенно отвязной, неприличной пропаганде. И мне кажется, что это просто, опять же, это уже вот такое ощущение, знаете, когда, вот, когда все дозволено. Вот все дозволено. Я сниму то, что я хочу, никто мне не запретит. Вот, никто мне не запретит. А действительно никто не запретит. Там огромные деньги.
Да какой запретит? Это, это называется госзаказ. Наоборот, закажут, догонят, ну, и еще раз закажут.
Знаете, госзаказ, ну вот да, вот именно. Госзаказ, ему совершенно все равно, какое это будет произведение, сколько в нем будет художественного какого-то смысла. Люди, которые делают эти заказы, у них нет ни малейшего представления о художестве. Российская пропаганда, чем дальше, тем она становится топорнее. То есть это вот это просто образец вот такой совершенно топорной, бездарной, очень дорогой пропаганды. Что далеко ходить, вот еще недавно ведь был фильм «Свидетель», про который я тут подробно тоже писала, про то, как бельгийский музыкант попадает на Донбасс. А, он попадает какой-то в логово азовцев. Вот. Но это просто невозможно, потому что фильм «Симонян» по сравнению с этим фильмом, это просто шедевр, ага. Я вам скажу.
Спасибо.
Можно задать этот фильм просто обсудить. Вот. Мне кажется, что это просто, вы знаете, все, они отвязались, они сорвались с цепи. Вот и все.
Обсуждать спасибо, Екатерина. Фильм... Ну да, нет, фильм, не дай бог, это нельзя обсуждать, это можно просто показать и сказать, вы еще не видели это чудо. Посмотрите, хотя на скорости 1,75, даже лучше, чем 1,5. Роман, вот ваш серьезный ответ на вопрос. Ведь, вот Катя говорит, вот пропаганда, деньги. Но ведь они же действительно, ну мы не можем их, мы не можем думать, что они совсем не хотят кого-то в чем-то убедить. Они действительно хотят поднять дух, вот дух русских людей, выставить этот дух на мост и поднять мост этим самым духом. Ведь они же хотят этого, это же не просто ради денег.
Практически все так и получилось, потому что этот фильм посмотрел, очевидно, Адам Кадыров и начал, соответственно, тоже избивать людей, как показано в этом фильме. Если мы говорим о Крымском мосту, то нам нужно обязательно зафиксировать мнение Кирилла Буданова, это начальник военной разведки Украины, который говорит, что мост будем взрывать. Ну а если уже говорить о семье Киасаяна и, соответственно, Маргариты Симонян, они молодцы. Это кино кормит или прокормило на годы вперед целый их клан. И о них это говорит, как вот люди разводятся, а о детях все равно и о бывших женах тоже
беспокоится. Спасибо. Ну, кто-то умный будет смотреть нашу передачу, вырежет. Цымбалюк сказал о семье Киасаянов, что они молодцы. До свидания.